Лабегалло торжествовал. Теперь можно было считать доказанным, что ежели человека не кормить, не поить и не лечить, так он это будет значить несчастлив и даже, может, помрет. Так вот, этот помер. Ученый совет ужаснулся. Затея Выбегаллы оборачивалась какой-то жуткой стороной. Была создана комиссия для проверки работы Выбегаллы. Но тот, не растерявшись, представил две справки, из коих следовало, во-первых, что трое лаборантов его лаборатории ежегодно выезжают работать в подшефный совхоз, а во-вторых, что он, Выбегалла, некогда был узником царизма и теперь регулярно читает популярные лекции в городском лектории и на периферии. И пока ошеломленная комиссия пыталась разобраться в логике происходящего, он неторопливо вывез с подшефного рыбзавода в порядке связи с производством 4 грузовика селедочных голов для созревающего антропоида, неудовлетворенного желудочно. Комиссия писала отчет, а институт в страхе ждал дальнейших событий. Соседи Выбегаллы по этажу брали отпуска за свой счет. «Куда брякнуть-то?» — спросил я. «Брякнуть-то? А домой? Куда же еще в Новый год-то? Мораль должна быть, милый, Новый год дома встречать надо. Так это выходит по-нашему неспа? А ты это в книжку посмотри, грамотный. Вот и посмотри, значит, в книжку. У нас секретов нет, не то что у них прочих. Анмас?» «Хорошо», — сказал я, — «брякну». «Брякни, моншер, брякни». А кусаться он начнет, так ты его по сусалам. А ты не стесняйся. Сэляви. Я набрался храбрости и буркнул. А ведь мы с вами на брудершафт не пили. Пардон? Да ничего, это я так сказал я. Некоторое время он смотрел на меня своими прозрачными глазами, в которых ничегошеньки не выражалось. Потом проговорил. А ничего, так и хорошо, что ничего. С праздником тебя, с наступающим. Бывай здоров. Аривуар, значит. Он напялил ушанку и удалился. Я торопливо открыл форточку, влетел Роман Ойра-Ойра в зеленом пальто с барашковым воротником, пошевелил горбатым носом и осведомился. «Выбегало, забегало, забегало, выбегало», — сказал я. «Да», — сказал он, — «это селедка. Держи ключи. Знаешь, куда он один грузовик свалил? Под окнами у Жана Жакомо. Прямо под кабинетом. Новогодний подарочек. Выкури-ка я у тебя здесь сигарету». Он упал в огромное кожаное кресло и закурил. «А ну-ка займись», — сказал он. «Дано. Запах селедочного рассола, интенсивность 16 микротопоров, кубатура». Он оглядел комнату. «Ну, сам сообразишь, год на переломе, Сатурн в созвездии весов. Удаляй». Я почесал за ухом. «Сатурн. А что ты мне про Сатурн? А вектор магистатум какой?» «Ну, брат», — сказал Ойра-Ойра, — «это ты сам должен». Я почесал за другим ухом, прикинул в уме вектор и произвел, запинаясь, акустическое воздействие, произнес заклинание. Ойра-Ойра зажал нос. Я выдрал из брови два волоска, ужасно больно и глупо, и поляризировал вектор. Запах опять усилился. «Плохо», — с упреком сказал Ойра-Ойра, — «что ты делаешь, ученик-чародея? Ты что, не видишь, что форточка открыта?» «А, — сказал я, — верно. Я учил дивергенцию и ротор. Попытался решить уравнение Стокса в уме. Запутался, вырвал, дыша через рот, еще два волоска, принюхался, пробормотал заклинание Ауэрса и совсем собрался было вырвать еще волосок, но тут обнаружилось, что приемная проветрилась естественным путем, и Роман посоветовал мне экономить брови и закрыть форточку. «Посредственно, — сказал он, — займемся материализацией». Некоторое время мы занимались материализацией. Я творил груши, а Роман требовал, чтобы я их и ел. Я отказывался есть, и тогда он заставлял меня творить снова. «Будешь работать, пока не получится что-нибудь съедобное», — говорил он. «А это отдашь Модесту. Он у нас камноедов». В конце концов я сотворил настоящую грушу, большую, желтую, мягкую, как масло, горькую, как хина. Я ее съел. И Роман разрешил мне отдохнуть. Тут принес ключи бакалавр черной магии Магнус Федорович Редькин, толстый, как всегда, озабоченный и разобиженный. Бакалавр он получил 300 лет назад за изобретение портков-невидимок. С тех пор он эти портки все совершенствовал и совершенствовал. Портки-невидимки превратились у него сначала в в кюлоты-невидимки, потом в штаны-невидимки, и, наконец, совсем недавно они стали говорить как о брюках-невидимках. И никак он не мог их отладить. На последнем заседании семинара по черной магии, когда он делал очередной доклад о некоторых новых свойствах брюк-невидимок Редькина, его опять постигла неудача. Во время демонстрации модернизированной модели что-то там заело, и брюки, вместо того, чтобы сделать невидимым изобретателя, вдруг со звонким щелчком сделались невидимы сами. Очень неловко получилось. Однако, главным образом, Магнус Федорович работал над диссертацией, тема которой звучала так: «Материализация и линейная натурализация белого тезиса как аргумента достаточного произвольной функции Z, не вполне представимого человеческого счастья». Тут он достиг значительных и важных результатов, из коих следовало, что человечество буквально купалось бы не вполне представимом счастье, если бы только удалось найти сам белый тезис, а главное понять, что это такое и где его искать. Упоминание о белом тезисе встречалось только в дневниках Бен Бецалеля. Бен Бецалель якобы выделил белый тезис как побочный продукт какой-то алхимической реакции, не имея времени заниматься такой мелочью, вмонтировал его в качестве подсобного элемента в какой-то свой прибор. В одном из последних мемуаров, написанных уже в темнице, Бен Бецалель сообщал, и можете вы себе представить, тот белый тезис не оправдал таки моих надежд, не оправдал. И когда я сообразил, какая от него могла бы быть польза, я говорю о счастье для всех людей, сколько их есть, я уже забыл, куда я его вмонтировал. За институтом числилось 7 приборов, принадлежавших некогда Бен Бецалелю. 6 из них Редькин разобрал до винтика и ничего особенного не нашел. 7-м прибором был диван-транслятор, но на диван наложил руку Витька Корнеев, а в простую душу Редькина закрались самые черные подозрения. Он стал следить за Витькой. Витька немедленно озверел. Они поссорились и стали заклятыми врагами, оставались ими по сей день. Ко мне, как к представителю точных наук, Магнус Федорович относился благожелательно, хотя и осуждал мою дружбу с этим плагиатором. В общем-то, Редькин был неплохим человеком, очень трудолюбивым, очень упорным, начисто лишенным корыстолюбия. Он проделал громадную работу, собравший гигантскую коллекцию разнообразнейших определений счастья. Там были простейшие негативные определения не в деньгах счастья, простейшие позитивные определения, высшее удовлетворение, полное довольство, успех, удача, определения казуистические. Счастье есть отсутствие, несчастье и парадоксальные. Счастливее всех шуты, дураки, сущеглупые и нерадивые, ибо укоров совести они не знают, призраков и прочей нежити не страшатся, боязнью грядущих бедствий не терзаются, надеждой будущих благ не обольщаются. Магнус Федорович положил на стол коробочку с ключами и, недоверчиво глядя на нас из-под лобья, сказал: «Я еще одно определение нашел». «Какое?» — спросил я. «Ну, что-то вроде стихов. Только там нет рифмы. Хотите?» «Конечно, хотим», — сказал Роман. Магнус Федорович вынул записную книжку и, запинаясь, прочел: «Вы спрашиваете, что считаю я наивысшим счастьем на земле? Две вещи. Менять вот так же состояние духа, как пенни выменял бы я на шиллинг. И юной девушке, услышав пение, вне моего пути, но вслед за тем, как у меня дорогу разузнала». «Ничего не понял», — сказал Роман.